Наталья Шевцова, хозяйка его виноградников. Текст читает Татьяна Виноградова. Книга первая. Пролог. Рэй молча наблюдал, как мозолистые руки человека, заменившего ему отца, откупоривают бутылку Каберне Тори 25-летней выдержки и затем разливают его по бокалам. День выдался неудачным, и, судя по настроению партнера и тому, какую именно бутылку вина он выбрал, вечер тоже не предвещал ничего хорошего. «Ты помнишь еще, что сегодня ее день рождения?» Подтвердив самые плохие предчувствия своего названного сына, спросил он. «Помню», — кивнул Рэй. «Будь я лучшим отцом, мы могли бы сегодня все вместе отмечать ее 25-летие», — меж тем со вздохом проговорил его собеседник. «Дэвид, ты несправедлив к себе. Ты был Виктории лучшим отцом, о каком только можно мечтать. Я знаю это как никто другой, потому что ты вырастил меня. Это потому, что тебя было очень легко растить. Я всегда мечтал о сыне, а ты был мальчиком, а не девочкой, как Тори. Ты всегда с удовольствием проводил время на виноградниках, тогда как для Тори их посещение всегда было тяжкой повинностью. Тебя интересовало все то же, что интересовало и меня. Ты стал мне не только сыном, но и другом, и напарником. Я уже через неделю после твоего появления в поместье не представлял без тебя своей жизни. Что же касается Тори, то я никогда не знал, что с ней делать. И мне никогда не было до нее дела. С того самого момента, когда я узнал, что у Алисии будет дочь, а не сын, мне уже тогда не было до нее никакого дела. Она была делом Алисии. «Мне кажется, ты преувеличиваешь, Дэвид», — заметил Рэй. «Просто у девочек больше общего с матерями, а у сыновей с отцами. Поэтому в том, что ты считал дочь делом жены, не было ничего ужасного. Так думает большинство отцов. А сколько отцов, по-твоему, желает смерти своей дочери?» Горько усмехнулся его названный отец. «Тоже большинство отцов. А я не просто желал. Я молил богов забрать дочь, а не жену. Сколько отцов даже смотреть не могли на свою дочь в течение целого года, да и потом. Я так и не научился смотреть на Викторию и не вспоминать Алисию. Думаешь, она это не чувствовала? Думаешь, она не видела, как я каждый раз отвожу глаза, чтобы она не заметила слезы в моих глазах? Дэвид, и в этом тоже нет ничего ужасного», — поспешил заверить Рэй. «Виктория знала, как сильно ты любил ее мать. И знала, что она ее копия». Названный отец кивнул. «Знала. Вот только меня это нисколько не извиняет. Поэтому не спорь, Рэй. Виктория заслуживала лучшего отца, чем я. Она заслуживала отца, который любил бы ее, а не откупался от нее подарками и нарядами. Она заслуживала отца, который бы уделял ей время, интересовался ее жизнью, наконец, видел бы ее, смотря на нее, а не ее покойную мать. Она заслуживала отца, который бы сразу в тот же день, когда она уехала, бросился бы вслед за ней, попросил у нее прощения, умолил бы вернуться в отчий дом, а не успокоил свою совесть ежемесячным содержанием. Рэй мог бы и хотел бы поспорить с этим утверждением. Он мог бы напомнить названному отцу, что Виктория не просто обожала подарки и наряды, она только ими и интересовалась, только ради них и жила. Настолько алчной и пустоголовой она была. Но он знал, что пытаться переубедить Дэвида бесполезно. Слишком сильно в нем чувство вины. Настолько сильно, что прекрасно видя и осознавая, что из себя представляет его дочь, что бы она ни делала, насколько бы аморальными не были ее поступки, он считал виноватым себя. И только себя. Еще он мог бы рассказать названному отцу, почему на самом деле уехала Виктория. «Что, правда мог бы?» — мысленно переспросил себя Рэй. «Кому ты это рассказываешь? Ты прекрасно знаешь, что никогда этого не сделаешь, потому что не хочешь причинить боль Дэвиду и потому что боишься, что он тебе не поверит. Боишься?» — мысленно усмехнулся он. «Нет, не боишься. Ты уверен в этом, абсолютно уверен. Дэвид никогда не поверит в то, что его бедная, несчастная девочка пыталась его отравить ради того, чтобы стать богатой наследницей и ни в чем себе не отказывать. Можно подумать, отец ей хоть в чем-то, хоть когда-то отказывал. Дрянь. Не сдержавшись, мысленно выругался Рэй. А если все же Дэвид ему поверит, то это еще хуже, потому что он, как обычно, обвинит во всем себя, и вина сведет его либо с ума, либо в могилу. «Я решил, что Тори пришла пора вернуться домой», между тем сообщил Дэвид то, о чем с начала этого разговора подозревал Рэй. И лишний раз порадовался, что в свое время он заставил-таки Викторию не просто уехать, но и поклясться ему на крови в том, что она никогда больше ни словом, ни делом не причинит вреда своему отцу. Именно поэтому он не сомневался в том, что ее не заинтересует предложение отца. «Не думаю, что она согласится», — озвучил он названному отцу свое искреннее мнение. «Разве что ты перестанешь посылать ей чеки, однако вряд ли она увидит в этом великую отцовскую заботу и любовь. Скорее сочтет это самодурством с твоей стороны». «Рэй, я не молодею, и ты не хуже меня знаешь работу в поле. Не хуже, а, возможно, и лучше знаешь лозы и бочки. Я знаю, как ты любишь землю, как ты любишь виноград. К чему ты ведешь, Дэвид?» Не сумев сдержать своего беспокойства, перебил названного отца Рэй. «К тому, что я решила объединить своих детей». «Что значит объединить?» Настороженно поинтересовался Рэй. «Нет, нет», — засмеялся Дэвид. «Я не собираюсь вас поженить. Расслабься. Хотя, не скрою, я был бы счастлив, если бы вы поженились. Более того, буду откровенен, именно на это я и надеюсь, объединяя вас». «Опять это пугающее слово», — поморщился Рэй. «Говори уже, что ты задумал, потому что у меня, кажется, начинает подниматься давление», — шутливо проговорил он. Однако, вопреки ожиданиям, Дэвид не только не прокомментировал его повышенное давление, но и даже не улыбнулся. «Ты лучший из сыновей, о коих только можно мечтать. И я хочу, чтобы ты знал, что ты мой сын, что я люблю тебя ничуть не меньше, чем Викторию. Вообще-то, если честно», — он криво усмехнулся, «я люблю тебя больше, чем ее. Всегда любил». «Дэвид, ты меня пугаешь», хотя и сквозь смех, но совершенно искренне предупредил Рэй. Однако названный отец вновь никак не отреагировал на его шутку. «Я знаю, как ты любишь виноградники. Знаю, как ты любишь винодельню. Знаю, что ты отдаешь им все свои силы и все свое время. И я долго думал. И поверь, решение далось мне нелегко». «Дэвид, только не говори, пожалуйста, что ты решил продать землю», — взмолился Рэй. «Я знаю, что земля твоя, и ты имеешь право делать с ней все, что тебе угодно. Но если ты подождешь, я клянусь, я найду деньги». «Тебе не нужно искать деньги», — покачал головой Дэвид. «Денег у тебя полно». «Полно?» — недоуменно переспросил Рэй, которого чем дальше, тем больше пугало то, к чему ведет его названный отец. «Все мои деньги твои», — объяснил ему названный отец. «И зачем мне твои деньги?» Одновременно еще больше удивился и обеспокоился Рэй, который чем дальше, тем больше убеждался в худшем из своих подозрений. «Дело в Виктории. Она оклеветала его. И Дэвид ей поверил. Поверил, даже не поговорив с ним. И прежде чем успел сообразить, что говорит, выпалил: «Ты откупаешься от меня, как когда-то от Виктории». Лицо Дэвида побледнело. «Что ты такое говоришь? Я бы никогда, Рэй. Я же только что сказал тебе, что ты мой сын. Ты лучший из сыновей, о которых только может мечтать отец. Но я виноват перед Викторией. Она моя дочь. И я хочу, чтобы она вернулась домой. Хочу, чтобы в этот раз она чувствовала себя в своем доме нужной. Хочу, чтобы она чувствовала себя не гостьей, а хозяйкой. И поэтому ты отдаешь мне все свои деньги?» Все еще ничего не понимая, но исполненный самых дурных предчувствий, уточнил Рэй. «Все до сантима», — подтвердил ему названный отец. «Без твоих денег ни винодельня, ни виноградники не смогут функционировать». «То есть ты делаешь меня своим казначеем?» — продолжал не понимать Рэй. «Не своим.